продолжение передачи 100 тысяч песен Миларепы. А, и так в ответ Ричунгпа пропел Миларепе: «Слушай своего гуру, я отправился в Индию, мое путешествие было опасным и полным страхов. Я прошел через великую боль, лишение, но путешествие было оправдано. Я увидел Дибупу, великого мастера тантры, и встретился с магией великой йогини. Также я увидел чудесного покровителя Будды и был свидетелем осуществления пророчества Дакинь. Я безошибочно обрел желанное и сущностное наставление. Я выпил нектара сущности бессмертия, получил учение по бардо, сущностное наставление по практике тхьяны, по пяти драгоценностям и трем символам. Мне объяснили как практику шести йог и то, как обретать как обрести все, что я хочу, все, что пожелаю в этом мире. Матери и Дакини собрали для меня все эти чудесные наставления. Божества и гуру все были довольны, и мой ум объединился с ними. Подобно дождю из цветов, ситхи снизошли на меня. В рот мне текла божественная пища, в руку мне вложили сущностные наставления. На прощание божества пожелали мне удачи, мои желания были исполнены, я добился успеха. Подобно восходящему солнцу, мое сердце сияет радостью. Теперь я вернулся, мой гуру Джицун. Теперь даю тебе учение Дакинь. Васильев смеется над тем, как Миларепа строго обращался со своим духовным сыном Ричунгпой. Передаю тебе учение Дакинь, пожалуйста, соблюдай их, восхваляй и служи им, священные дхармы, которые принесли мне мою реализацию. С этими словами Ричунгпа отдал Джицуну книги, которые приобрел в Индии. Для того, чтобы избавить Ричунгпа от гордыни и высокомерия, Миларепа спел: «Не будь гордецом, не будь надменным гордецом, мой маленький мальчик Ричунгпа, которого я воспитывал с юного возраста. Мелодичным голосом пою для тебя золотые четкие песни с глубоким смыслом. Сохрани ее в своем сердце, если согласен с ней. Богини заботятся о дхармах неформной дакини, но тот, кто хочет стать слишком большим, может быть зарезан разбойниками. Украденное у богачей богатство обеспечивает наслаждение их врагам. Жизнь в комфорте и удовольствиях есть причина нищеты и смерти. Тот, кто не знает границ и превышает меру, подобен глупцу. Если офицер дурно обращается со слугами, то вредит своей стране. Если слуга не почитает своего хозяина, он обезумеет и навлечет на себя беду. Если держатель учения не способен правильно себя вести, то уничтожит дхарму. Тот, кто не хранит учение Дакинь в тайне, возмущает и оскорбляет их. О, сын мой, твоя гордыня от полученных знаний сведет тебя с пути. Если много проповедуешь с пустыми словами, то лишаешься благого опыта и медитации. Если ты раздулся от гордыни и высокомерия, то, значит, изменил заповедям гуру. Ничто не достойно большей жалости, чем непослушание гуру. Никто не... Ничей ум не является более рассеянным и смущенным, чем ум того, кто прекращает уединенную медитацию. Нет ничего более бесполезного, чем буддист, не имеющий отречения. Нет ничего более постыдного, чем ученый буддист, пренебрегающий своей медитацией. Нет ничего более постыдного, чем монах, нарушающий обеты. Мой сын Гринчук, если ты согласен с тем, что я говорю, ты должен сохранить это в своем сердце. Если не согласен, делай, что пожелаешь. Я старик, который боится смерти. У меня нет времени на болтовню и сплетни. Ты молод и самоуверен. О мой милосердный гуру Марпа-переводчик, прошу, помоги мне, бедному нищему, который навсегда отрекся от всех мирских желаний. И с этими словами, взяв книги и дубинку Ахкару, Миларепа, применив чудесные способности, побежал вперед с неимоверной скоростью. Ричунгпу не мог его догнать, и так он бежал, задыхаясь за своим гуру. И, значит, я одновременно пела ему песню. Пела ему, значит, песню, которая говорила, что послушай же меня, мой отец Жицун, как сын мог когда-либо не почтить своего отца? Я только молю тебя принять учение, которое я сам получил. Значит, ну, вот такого плана песня. Джицун слышал, как Миларепа поет эту песню, преследуя его. Когда он закончил песню, Джицун остановился. Затем он сел на землю и ответил Ричунгпе своей песней. Хорошо, что отец и сын гармонии. Поддержание гармонии с людьми есть великая заслуга, но лучшая гармония, но лучшая заслуга – это гармония с собственным отцом. Хорошо хранить гармонию с собственным отцом путем правильных поступков. Хорошо воздавать матери за доброту. Хорошо действовать в согласии со всеми. И так далее. А после этого, значит, Жицун и Ричунгпа отправились вместе дальше, продолжая свое путешествие. И когда Джицун и Ричунгпа шли по дороге, Ричунгпа опять подумал, если бы это был другой гуру, я бы получил хороший прием, гостеприимный прием после моего возвращения из Индии. Но мой гуру сам живет в такой нищете, поэтому, естественно, как я могу ожидать какого-то комфорта или удовольствия, живя с ним, рядом с ним? Я был в Индии, я получил множество тантрических наставлений. Такой человек, как я, не должен практиковать аскезу, должен заниматься практикой с удовольствием, в комфорте. И вот с такими, значит, злобными, высокомерными идеями в голове у него появились мысли об измене, преданности гуру, преданности Джицуну. И сразу же Миларепа прочел мысли Ричунгпы. Тогда он указал на ячий рог, который лежал на обочине дороги, и сказал, ну-ка, подними этот ячий рог и возьми его с собой. Ричунгпа подумал, иногда мой гуру вообще ничего не хочет, как он всегда претендует, что вам ему ничего не надо. Но на других его гнев бывает сильнее, чем гнев, чем у старой собаки. И его жадность больше, чем у старого скупца. Как говорится в поговорке. В конце концов, кому нужен этот старый покупать этот старый ячихорн. Затем он сказал Жицуну: зачем нам этот мусор? Лучше оставить его здесь. Жицун ответил: если взять такую маленькую вещицу с собой, то от этого жадность не возрастет. Иногда такие вещицы бывают очень полезными. И с этими словами он сам поднял ячерок и взял его с собой. Когда они достигли центральной части долины Балмо-Балтанг, где невозможно было укрыться даже, где не было места для убежища, даже для маленькой мышки, до того ясное небо неожиданно заволокло облаками, и началась сильная гроза, сопровождающаяся градом. И вот среди вот этой непогоды Ричупа закрыл голову, почему при этом он так торопился, что полностью забыл даже взглянуть на своего гуру. Через некоторое время, когда град стал утихать, Ричупа начал искать Миларэп, но не мог его найти. Некоторое время он сидел на земле и просто ждал. Затем он, как ему показалось, он услышал голос Джицуна, доносящийся из ячьего рога, который остался на обочине. Он подошел к тому месту и увидел, что это был, несомненно, тот самый ячий рог, который Джицун поднял с земли за несколько минут до того. Ричупа попытался поднять его, но он был такой тяжелый, что он не смог даже сдвинуть его с места, даже на сантиметр. Затем он нагнулся и посмотрел в рог и увидел, что там комфортно расположился Миларэпа, причем у него было достаточно пространства в этом роге. И причем его тело не уменьшилось, а рог не увеличился, чем до того. Так же, как некий большой предмет может полностью отразиться в крошечном зеркале. Ричупа подумал: ну, здесь, кажется, достаточно пространства. Может быть, я тоже могу поместиться в этот рог? С этими словами он попытался войти в рог, но не смог даже просунуть в него руку или голову, не говоря уж о всем теле. Затем он подумал: я не знаю, истинны ли чудодейственные способности Джицуна, но он, несомненно, способен вызывать град. Спел песню, значит: «О, отец мой Джицунгуру, пожалуйста, послушай меня». Миларэпа вышел из рога, указал на небо, и после его жеста гроза тут же начала утихать, облака рассеиваться, и проглянуло солнце. Внезапно воздух стал очень теплым, и одежда Ричупы тут же высохла. Отдохнув немного, Джисун сказал: «Ричупа, я сначала, с самого начала знал, что твое путешествие в Индию, в твоем путешествии в Индию нет никакой необходимости. Я сам довольствуюсь учением Махамудры Шести Йог, никогда не был в Индии. Я очень рад теперь, что ты вернулся с тем учением, которое хотел получить. Дорогой лама, я очень проголодался и замерз, — сказал Ричупа. — Пойдем вот туда, в те палатки, и попросим милостыню. Но сейчас не время просить милостыню, — ответил Миларэпа. — Я не знаю, время ли просить милостыню или не время, но я знаю, что я до смерти голоден. Пойдем в любом случае. — Хорошо, пойдем. Я думаю, что, возможно, лучше было бы пойти к первой палатке. — Но ведь, прося милостыню, нельзя искать только богатых дарителей, пренебрегая бедными. Поэтому пойдем к той небольшой коричневой палатке у нижнего края террасы. И вот они пошли к той маленькой палатке. Оттуда, значит, когда они попросили милостыню, оттуда вышла страшного вида старуха и сказала: йогин должен всегда жить в нищете, хорошие йогины всегда отказываются от наших подношений, даже когда их приносят им. Но жадные люди, такие как вы, никогда не довольствуются тем, что у них уже есть. Вечно выпрашивают что-нибудь у других. Все то, что у меня было, то, что я могла отдать, я уже отдала сегодня утром каким-то нищим. Теперь у меня ничего не осталось. Лучше идите просите где-нибудь в другом месте. Слыша эти злобные речи, Джитсун сказал: солнце уже садится, какая разница, получим ли мы еду сегодня или не получим. Пойдем лучше найдем место для ночлега. В той ночи Джитсун и Ричунпа спали недалеко от того места. Где-то около полуночи они услышали в палатке шум. Затем все стихло. На следующее утро, когда солнце встало, Джитсун сказал Ричунпе: иди к той палатке и взгляни в нее. Ричунпа посмотрел, но не нашел ничего в палатке, кроме трупа той старухи, которая отказалась дать ему милостыню накануне вечером. Ричунпа сообщил Миларепе о том, что он видел, и Джитсун сказал: может быть, и пища, и другое имущество у него спрятано где-нибудь под палаткой. И они пошли вместе к палатке. Но на самом деле, несмотря на ее злобную тираду, просто настал час этой старухи, поскольку настался ее смертный час, потому что в те времена в местности было много эпидемий. И они обнаружили, что ее драгоценности все украли кочевники, и ничего не осталось, кроме небольшого мешочка масла, какого-то сыра, цампы и простокваши. Что сказал Ричунпе: сын, таковы все вещи. Вчера вечером эта старуха была полна алчности и беспокойства, сейчас же она мертва. Действительно, стоит давать милостыню тем, кто нуждается. После чего Миларепа и Ричунпе подготовили для старухи священное ритуальное подношение из оставшихся продуктов. После чего Ричунпе упаковал остатки съестного и собрался уже унести его, когда Джитсун сказал: нехорошо есть пищу у покойника. Ничего не отдав ему за нее. Как говорится, старики должны есть пищу, а молодые должны производить ее. Теперь возьми покойницу, неси ее на плечах, а я пойду вперед. Ричунпа, значит, подозревая, что он может заразиться от нечистот покойницы, с неудовольствием нес ее на плече, в то время как Джитсун шел впереди и вел их по пути. Когда они дошли до болота, Джитсун сказал: теперь опусти покойницу. Затем он указал своей дубинкой на сердце покойницы и сказал: Ричунпа, подобно этой женщине, каждое живое существо должно умереть. Но редко люди задумываются об этом факте, и они теряют столько возможностей для практики дхармы. И ты, и я должны запомнить этот случай и извлечь из него урок. Труп старухи был похоронен в болоте, а ее душа вознеслась в Харматхату.
Вчера мы говорили о четырех ложных взглядах, четырех заблуждениях относительно реальности и их противоположности. Из этих четырех заблуждений мы испытываем столько боли и страданий. Итак, буддизм в первую очередь учит правильному восприятию реальности, на которое нет необходимости накладывать что-либо сверху, что-либо дополнительное. А поскольку страдание это то, что для вас нежелательно, а счастье то, что к чему вы стремитесь. Счастье и страдание есть порождение соответствующих причин и условий, это закон природы. Это всего лишь закон природы. Это не есть творение кармы. Например, сознание или ум обладает потенциалом или познавательной способностью и ясностью. Это, опять же, природа сознания, природные качества сознания. Результаты, плоды счастья и страдания, которые зависят от соответствующих причин, это тоже закон природы. Помимо закона природы, причинно-следственной взаимосвязи, которые подчиняются закону природы, можно говорить о том, как работает карма. Итак, все функционирует в зависимости от закона взаимозависимого происхождения или закона природы. Именно на этой основе мы можем говорить о карме. И от нее, от кармы уже зависит, то, какие ощущения мы испытываем, приятные или неприятные. В карме же основное это мотивация или намерение. Намерение определяет причинно-следственную взаимосвязь. В зависимости от кармы возникает, как говорил Васубандху, и мир, и его обитатели. Итак, о чем бы ни шла речь, о мире, внешнем мире, состоящем из четырех элементов, либо населяющих этот мир в существах, они являются порождением соответствующих причин. Первый уровень причинно-следственный. Есть два вида закона, два вида причинно-следственной взаимосвязи, просто причинные следствия и причинно-следственная взаимосвязь, как подвержены изменениям. То есть если изменится результат, то изменится и причина. Но вкратце же говоря, причинно-следственная взаимосвязь имеет какую-то строгую закономерность. Если мы делаем что-то хорошее, результат будет хорошим. Если мы делаем что-то плохое, результат также будет плохим. Те действия, которые приносят благой или желанный результат, характеризуются как позитивные действия. например, акт, акт убийства, воровства, разврата, клеветы и так далее. Эти, все эти действия. Беспокоит, беспокоит сознание, тревожит сознание, и поэтому эти, эти действия называются негативными. Если же мы намеренно воздерживаемся от воровства, убийства, разврата и так далее, результат например, например, в результате воздержания от убийства в будущем мы обретем человеческое рождение, долгую жизнь и так далее. В результате отказа от воровства вы будете богаты и так далее. В результате отказа от разврата в следующей, следующей жизни у вас будут хорошие спутники, хорошие друзья, вы будете жить в благоприятной среде. А итак, все действия, результатом которых является страдание, характеризуются как негативные, а те действия, которые дают позитивные, благие результаты, называются позитивными действиями. А если говорить более подробно о карме, то здесь есть очень много классификаций, много подробностей. Вкратце очень важно, монах вы или мирянин, практиковать отказ от 10 недобродетелей. От трех недобродетелей. Тело, четырех речи и трех ума. Самым худшим из трех негативных карм ума – это ложные воззрения. Ложные воззрения также имеют множество классификаций. Некоторые люди, правда, все списывают на карму. Говорят, это случилось из-за кармы, и это случилось из-за кармы, говорят они. То есть они думают, что карма это что-то самосущее. Однако карма не имеет самобытия, не имеет абсолютного существования. Это лишь действие, которое сопровождается определенной мотивацией. Любое действие, которое совершаемое кем-то с определенной мотивацией, это карма. И это карма означает, что если вы делаете что-то плохое, это получит плохие результаты. Если вы делаете что-то хорошее, то результат будет хорошим. И при этом следует отметить, что у того, кто совершает действие, есть абсолютный выбор, право выбора, есть свобода воли, и он не является чем-то полностью обусловленным своими действиями. Например, если вы куда-то отправляетесь, вам нужно купить билет на поезд, и вы почти совсем уже собрались туда, в это место. Но где-то за неделю до отъезда вы можете передумать, вы можете изменить свои планы и отменить поездку. А Так из-за появления новых причин и условий может измениться и результат. Подобным образом, если вы накопили в предыдущей жизни карму, иметь очень уродливое тело, то в этой жизни эта карма проявилась. Это практически то, что нельзя изменить. Но если еще до того, как карма проявилась и созрела, вы можете каким-то образом изменить причины условия, то есть возможность изменить результат кармы. Например, когда уже вот-вот должна проявиться некая позитивная благая карма, если в этот момент вы создаете какое-то негативное условие, то это может воспрепятствовать проявлению этой позитивной кармы. Даже ту негативную карму, которую в огромном количестве мы накопили с безначальных времен, даже ее можно очистить с помощью сострадания, с помощью четырех сил. Если бы предыдущую негативную карму было очистить, было невозможно очистить, то для нас было бы невозможным и само достижение просветления. Существуют некоторые неверные толкования закона кармы. Теперь, что же вам делать в соответствии с законом кармы? Вы должны прилагать усилия, чтобы создавать причины для благих результатов. А если же, несмотря на все ваши старания, вы не будете получать ничего позитивного, никаких хороших результатов, тогда вы можете сказать: вот это моя карма, как я ни старался, ничего хорошего не выходит. Допустим, если кто-то вредит вам, если вы вместо того, чтобы чувствовать ответный гнев на этого человека, осознаете, что это лишь ваша собственная карма, то это может послужить очень мощным средством. Мощным средством умиротворения этого вашего обидчика. С точки зрения буддизма, если какой-то человек причиняет очень большой вред другому, то тот, кто вредит вам, тот, кто вредит, достоин гораздо большего сострадания, чем его жертва. Потому что с точки зрения закона кармы, человек, который страдает от вреда другого, хотя это, конечно, очень печально, что ему больно, этому человеку и так далее, но на самом деле тем самым негативная карма, которую этот человек накопил раньше, созревает, истощается. кто, а тот человек, который причиняет вред, он открывает новую страницу в книге своих страданий, накапливая новую негативную карму. Так, если вы способны так правильно мыслить, то должны испытывать больше страданий к тому, кто вредит, чем тому, кто является жертвой этого вреда. И затем с помощью практики любви, сострадания и альтруизма вы можете принести себе огромную пользу. Все эти практики в краткосрочной перспективе приносят вам покой, а в долгосрочной перспективе их результаты просто невероятны. Кроме того, особенностью кармы является то, что однажды накопленная карма никогда не исчезает. Также карма, также есть такой вид кармы, как определенная карма. Точнее, нет, это вторая характеристика кармы. Карма определенна в том плане, что позитивные кармы приносят только позитивные результаты, негативные только негативные результаты, а не наоборот, и никак иначе. И третья характеристика кармы в том, что карма приумножается. То есть даже небольшой благой или неблагой поступок, если его не очистить вовремя, со временем принесет очень большие результаты. А еще одна характеристика кармы. Никогда не испытаешь тех результатов, которые не создал. Итак, таковы основные характеристики или законы кармы. А если же вы, например, смотрите на листья какого-то дерева, вы думаете, из-за какой кармы листья этого дерева выросли такой формы, такого цвета? Здесь можно сказать, что это уже определяется тонкой кармой. Эти вот результаты. Что породило данные капли дождя или определенные формы листьев. Когда такие вопросы задаются в буддийских первоисточниках, когда там задается вопрос, кто может увидеть наитончайший уровень причинно-следственной взаимосвязи, то на это дается такой ответ. Только Будда может это видеть. Карму на самом тонком ее уровне. Так в повседневной жизни мы сталкиваемся с такими-то ситуациями, как, например, этому человеку раньше так везло, сейчас же он попал в страшную неприятность, в страшную беду. Здесь мы говорим об удаче, так называемой удаче, везении. Одних людей мы называем везучими, удачливыми, других называем неудачниками. Но если вы задумаетесь, нельзя с этим просто мириться и говорить, он и так неудачник, что с этим можно делать, или он удачливый. Надо понимать, что все зависит от соответствующих причин и условий. Поэтому все те вещи, которые мы видим, хоть они и являются нам определенным образом, под ними
мы можем увидеть, если мы начнем анализировать, то поймем, что они зависят от целого скопления факторов, появились в зависимости от целого ряда причин и условий, множества факторов.
Что касается кармы, также надо принимать в расчет субъекта или того, кто совершает действие. Когда мы смотрим на внешний, на окружающий мир, на деревья и так далее, то деревья живут, например, сотню лет, а горы же существуют миллионы лет. Но в результате все это придет в упадок, все это разрушится. Потому что дерево, по сути дела, состоит из химических соединений, его рост, его существование зависит от определенных химических реакций, которые поддерживают его жизнь. Поэтому, как кажется, существование дерева зависит не от кармы, а от чего-то другого. Но, с другой стороны, не опираясь на причинно-следственный закон, очень трудно объяснить все эти механизмы. И еще, когда вы опираетесь на какой-то авторитетный источник, очень важно принимать в расчет, что существует три вида феноменов. Это явные, скрытые и весьма скрытые феномены. Для того, чтобы познать или доказать существование первых двух видов феноменов, явные и слегка скрытые, нет необходимости опираться на цитаты из подлинных первоисточников. Вы можете познать их либо напрямую, либо с помощью логики, логических рассуждений. В то время как третий вид явлений, весьма скрытые феномены, можно познать, доказать только с помощью, только опираясь на авторитетные свидетельства. Например, если кто-то спросит вас, какова дата твоего рождения, вы же не можете точно знать, в какой день, в каком году вы родились. Вам приходится верить на слово своим родителям, либо какому-то авторитету. Поэтому, во-первых, в этом случае вы должны убедиться, в первую очередь, что тот человек, словам которого вы доверяете, сам очень надежный и не склонен говорить неправду. Также нужно исследовать, в данном конкретном случае, есть ли у него какие-либо основания лгать или нет. Если вы убеждаетесь, что этот человек, как правило, очень надежен, он искренний человек, а в этой ситуации у него нет ни малейшего повода для лгать и говорить неправду, то тогда вы можете прийти к выводу, что его свидетельству, его словам в отношении интересующего вас факта можно верить. также, если говорить о тонких аспектах весьма скрытых феноменов,
то здесь
критерием авторитетного свидетельства должны быть следующие вещи. Этот человек сам должен обладать подлинным опытом в отношении данной темы. Второе, он не должен быть склонен к лжи. У него не должно быть основания для того, чтобы лгать. Но вот эти вот три категории феноменов, явные, скрытые, весьма скрытые, эта классификация производится только ради обычных существ. Для Будды явление не делится на эти три категории, для него все феномены являются весьма явными. Если взять людей, которые жили множество веков тому назад, то для них, например, функции каких-то тонких частиц, атомы, вот такие вот явления были весьма скрытыми феноменами. Поэтому можно сказать, что некоторые явления могут быть в один период времени скрытыми, в другой же период времени переходят из категории скрытых феноменов в категорию явных. И опять же, если брать в расчет силу ясновидения, то для таких людей такие вещи, которые являются скрытыми для одних, для этих людей являются явными. Поскольку всех у нас двойственность восприятия, то совершенно несомненно, из-за этого мы накопили огромное количество негативной кармы в изначальных времен. Для тех же, кто имеет истинное познание пустоты, все... Этот человек воспринимает все феномены как подобные иллюзии. Если же в том же случае, когда его стержество говорит, что даже если человек не познает пустоту, но обладает бодхичиттой и совершает действия с бодхичиттой, то та карма, которая для другого существа была бы кармой, ввергающейся в сансару, и в его случае эта карма является кармой подобия освобождения, то есть в силу его бодхичитты. А еще рано вас отпускать, его стишка говорит, на перерыв. С одной стороны, хорошо, потому что Здесь мы с вами слушаем дхарму, учение дхармы, которое приведет нас к просветлению. Поэтому полезно с этой такой благой целью испытывать такие трудности, как, например, дождь, сидение под дождем. Это нам идет на пользу. В Таиланде один мастер, который учил своих учеников, им приходилось сидеть на голых камнях. И сам сидел на голом камне вместе с учениками. В Тибете же ламы, которые дают учение, сидят на таких высоких тронах, что тем ламам, которые подносят им мандалы перед учением, приходится вставать на цыпочки, чтобы дотянуться до их высокого сидения. Если трон слишком высок, то людям, подносящим мандалу, очень тяжело приходится, а также помощникам, которые обслуживают гуру во время лекции, тоже тяжко. В Тибете один лама сидел на своем троне, во время огненной пуджи, и огонь разгорелся так сильно, что он, пытаясь уклониться от этого огня, упал со своего трона. Если трон слишком высокий, на котором вы сидите, то вы можете что-нибудь себе сломать, если вдруг попадете с трона. Теперь я буду продолжать. Мы читаем Бодхичари Аватару, главу о бдительности. С умением и верой совершай любую работу. Какое бы дело ты ни исполнял, не полагайся ни на кого. Приду парамит, начиная с даяния, каждый последующий превосходит по значимости предыдущую. Ради малого не отказывайся от великого, если нет на то особых предписаний. Постигнув это, постоянно усердствуй на благо другим. Комментарий высочайшего. Если мы зарабатываем себе на жизнь, допустим, вы начинаете с чего-то малого, с какой-то малой работы, а потом постепенно продвигаетесь вверх по служебной лестнице, то это мы называем прогрессом, продвижением. И точно так же практики дхармы. Если вы можете начать с чего-то, с какой-то небольшой практики, а затем постепенно расширять свою практику. Например, если какой-то человек способен только читать мантры, делать простирания и так далее, если он думает, это единственное, что я могу сделать, я больше ни на что не способен. Если он, человек довольствуется этим, то это неправильно. Как же надо поступать? Даже если вы просто читаете мантру, в первую очередь, вы должны знать смысл этих мантр. Например, если вы читаете мантру «Ом Мани Падме Хум», вы должны попытаться постичь смысл мантры «Ом Мани Падме Хум». «Ом Мани». «Мани» означает драгоценность, что символизирует метод на пути. Падме символизирует мудрость пустоты, Итак, Падме символизирует мудрость пустоты. Вы должны понять, что означает эта пустота, что такое эта пустота. Если вы действительно углубитесь в смысл этой мантры и будете, когда будете читать мантру, будете делать это с осознанием этого смысла, тогда ваша практика действительно наберет силу, обретет силу. Если же вы читаете мантру, во-первых, если то есть, во-первых, нужно читать мантру, понимая ее смысл. Во-вторых, надо пытаться практиковать смысл этой мантры. Размышляйте об этом, медитируйте об этом. Тогда действительно ваша практика будет приносить результаты. Если вы затем оглянетесь назад, вы видите, что, допустим, в начале вы, когда вы читали тот или иной текст, вы вообще не понимали ни слова в этом тексте, потом постепенно стали понимать отдельные положения текста, потом все больше и глубже, глубже. Вот это мы называем прогрессом или изменениями, которые происходят в нашем уме с годами, благодаря практике. Итак, постигнув это постоянное усердство на благо другим, 84-я шлока, всевидящие милосердные позволяли совершать даже то, что запрещено. Здесь его стишка опять комментирует. Очень важно оценивать преимущества и возможный ущерб от действия. Если преимуществ гораздо больше, чем ущерба, то тогда это действие стоит совершать. Если же меньше, действия надо избегать. И в этом вся искусность деяний Бодхисаттвы. В этом ключе, если вы задумаетесь таких благах, как обретение человеческого рождения и так далее, то все это является результатом помощи другим живым существам. Хотя добродетельное действие может быть одно и то же, отказ от убийства. Один человек может взять на себя обет отказа от убийства, желание достичь освобождения, собственного освобождения. Другой же человек думает, если я буду совершать убийство, если я буду убивать, как это будет ужасно и мучительно для тех существ, которых я убиваю. То есть он думает здесь не о собственной выгоде, не о достижении собственного освобождения, а о благе других. И поэтому заслуги от практики отказа от убийства второго человека будут гораздо выше, чем у первого. Какие бы действия мы ни совершали в отношении счастья в этой жизни или в будущей жизни, а если мы совершаем с альтруизмом, состраданием, результаты будут очень и очень благими. Опять комментарий. Для шараваков или только тех, кто стремится к личному освобождению, значит, и те действия, которые Будда запретил совершать шравакам и тем, кто стремится к личному освобождению, Бодхисаттвам Будда разрешал совершать те же самые действия.
И это комментарий на то, что на строке с 84-й шлоки. Всевидящие милосердные позволяли совершать даже то, что запрещено. То, что было запрещено Шаваком, иной раз было позволено Бодхисаттвам. Разделив свой стол с узниками низших миров, беззащитными и исполняющими обеты Виная, вкушая понемногу, раздай все, кроме трех монашеских одеяний. Это тело является очень ценным, оно может принести благо стольким живым существам, поэтому нельзя его использовать для, с какими-то банальными целями, его надо хранить для высших целей. Это комментарий на 86-ю шлоку. Это тело помогает постичь святую дхарму, не нанося ему урона ради малой выгоды. Так ты сумеешь быстро исполнить желание всех существ. 87-я. Если в тебе нет чистого сострадания, не приноси свое тело в жертву. В этой и следующей жизни употреби его для достижения великой цели. И вот здесь что говорит, мы не должны жертвовать своим телом, пока не достигнем такого высокого уровня в своей практике, когда будем к этому полностью готовы. 88. Глубокую и обширную дхарму не излагай тем, кто не знает почтения, кто словно болезни голову обернул тканью, у кого при себе зонты, палки, оружие, а голова покрыта. Людям низшего кругозора, а также женщинам, если мужчины нет с ними рядом. Однако выказывай равное уважение к высшей и низшей дхарме. Не сообщай низшую дхарму тому, кто является сосудом для дхармы обширной. Не оставляй путь бодхисаттвы и не вводи других в заблуждение сутрами и мантрами. Когда плюешь или выбрасываешь зубочистки, засыпай это землею. Недостойно испускать мочу и прочую воду или на землю, используемую другими людьми. Комментарий у святейшества. В Тибете... раньше... В тибетских монастырях обучали монахов лишь ритуалам, но не давали им глубинных знаний дхармы Будды. Поэтому, как уже говорилось, одну и ту же мантру можно читать по-разному, с пониманием или без понимания ее смысла. И результаты будут также очень сильно отличаться. И также и в монастырях. Когда ешь, не следует набивать свой рот, широко его скрывать и громко чавкать, и сидеть, вытянув ноги и потирать ладонью. А его святейшество комментирует, это объяснение того, как следует себя вести монахам и монахиням в соответствии с Винаей. 93. Не путешествуй, не возлежи и не сиди наедине с чужими женщинами, увидев и расспросив, что принято в данной местности, откажись от поведения беспокоящего мирян. Не указывай пальцем, а разъясняя путь, почтительно протяни открытую ладонь правой руки. Не кричи, не размахивай руками, если на то нет крайней необходимости, но привлекай внимание щелчком пальцами, а иначе утратишь контроль над собой. При сном ляг в желаемом направлении, подобно тому, как лежал покровитель, уходя в нирвану, и сразу же сохраняй бдительность, вознамерься пробудиться без промедления. Нет числа деяний бодхисаттвы, так говорят учения, а потому прежде всего исполняй то, что очищает ум. Трижды ночью и трижды днем перечитывай вслух Трисканха-сутру, так верь в себя победителем, и бодхичитти очистишь свой ум от оставшихся пороков и злодеяний. Старательно применяй учения, предписанные для тех обстоятельств, в которых ты оказался, по своему желанию или по воле других. Ибо нет ничего, что не должен познать сын победителя. Тот, кто искусен в этом, не ведает пагубного. Все, что совершаешь прямо и косвенно, пусть будет на пользу другим. Все деяния, сотворенные ради пробуждения, посвящая благоденствию живущих. Никогда, даже если придет... И все, что комментируют. Действительно, потрясающе, как бодхисаттва денно и ночно трудится ради блага других живых существ, взращивая в себе бодхичитту.
Никогда, даже если придется пожертвовать жизнью, не отвергая духовного друга, постигшего суть учения Великой Колесницы и соблюдающего обеты Бодхисаттвы. Научись почитать учителя, как преподанное. Иустей, что говорит, учителя должны быть, настоящие учителя должны быть два качества. Это эрудированность, то есть ученость, освоение теоретических знаний и практическое их освоение, реализация. 103. Научись почитать учителя, как преподано в житии Шри Самбхавы. Это и прочие наставления Будды постигнешь, читая сутры. Здесь говорится о том, что 105-я шлока непременно снова и снова перечитывая Шикши Самучая, ибо там подробно описаны благие деяния. Это как раз тот самый второй текст, который мы параллельно изучаем, говорит Иустей, что, говорят, Шантидева написал еще один текст, тоже выжимки из сутр, свод сутр, но этот текст не переведен на тибетский язык. 106. Время от времени обращайся к сутру Самучая, а также усердно изучай одноименные труды несравненного Нагарджуны. Шантидева призывает читателей изучать труд Нагарджуны, собрание сутр. Видя, что запрещено, а что предписано, применяя учение, дабы защитить умы мирян. Итак, подводя итог, бдительность – это непрерывное осознавание состояния ума и тела. Комментарий у святейшества. Когда вы практикуете бдительность, вы должны всегда проверять, направлены ваши действия тела, речи, ума на благо или же они негативные. Это я должен исполнить на деле, ибо одними словами чего добьешься? Разве поможешь больному чтением медицинских трактатов? Итак, комментирует его святейшество, для того, чтобы совершенствовать нравственную дисциплину, крайне необходимо практиковать бдительность, как учит здесь Шантидева. И в том же самом контексте Шикши Самучая Шантидева приводит цитаты слов самого Будды, в подкрепление собственным словам о необходимости совершенствования нравственной дисциплины. Иустейшество говорит, что вот Шикши Самучая, мы дошли до темы четырех противодействующих сил, очищающих негативную карму. Итак, Шикши Самучая. Также, значит, здесь говорится, в Упали Парипритче, говорится о проступках Бодхисаттвы. Говорится, в чем коренное падение Бодхисаттвы. В целом сказано. В целом говорится, что если Бодхисаттва чувствует ненависть, гнев, то этот проступок более серьезный, чем страсть. Почему так? Поскольку с ненавистью Упали, это отказ от людей, отбрасывание от себя людей, а страсть – это привлечение, влечение к людям, попытка завоевать людей. Поэтому Упали... Бодхисаттва, который пытается завоевать расположение людей, не совершает безнравственного или опасного поступка. Поэтому скажу тебе, Упали, что ошибки, совершенные из-за страсти, это не ошибки. Каков смысл этих слов? Поскольку уже было сказано о достоинстве, о том, что завоевание доверия людей есть достоинство, в этом тексте этот текст относится к тем, чьи намерения милосердны. И далее он сразу же говорит, в этом случае Упали у Бодхисаттвы
лишенные богатства заслуг, боятся пороков страсти, но богатые заслугами боятся пороков ненависти, но не пороков страсти. Кто же они, те, кто богат заслугами? Те, кто не отказываются от людей ни знанием, ни милосердием. Ибо отказ происходит одним из двух путей. Либо одним лишь знанием, которое осознает боль и пустотность, либо одним милосердием, одним состраданием в силу страсти. Далее объясняются пороки, порочность страсти. Человек, идущий на поводу похоти, и слепец, убьет он своих родителей. Человек, идущий на поводу похоти, убьет добродетельных, поэтому боится он своей похоти. Также мы видим, что тот, кто привязан к собственному благоденствию, игнорирует боль других. Это истина, это мы видим. А тот, кто, как говорится в Чандра Прадипа Сутре, например, Ананда, если человек если человек охватит пламя, начиная с подошв ног и до макушки головы, если он превратится в пылающий костер, если подойдет кто-то к нему и скажет: «Пойдем со мной, дорогой мой, пока твое тело еще не полностью сгорело, люби, наслаждайся удовольствиями, полностью погрузись в 5 чувственных удовольствий». Что бы тогда ты подумаешь, Ананда? Пойдет ли он, пока еще тело его цело, любить, наслаждаться 5 удовольствиями? Ананда сказал: «Нет, конечно, господин». Благословенный сказал... И тогда благословенный сказал: скорее тот человек, если представить себе такой случай, скорее тот человек, горящий, охваченный пламенем, пойдет любить и удовлетворять себя и полностью наслаждаться 5 удовольствиями, пока тело его еще не до конца сгорело, чем Тадхагата, бывший бодхисаттвой, и видящий, как люди страдают от 3 видов страданий, будет пребывать в удовлетворении или спокойствии ума, и так далее. Далее. В миру, когда... Значит, в миру... Тайные отношения с женами или девами, защищенными семьей или религией, или царским двором, не считаются запретной любовью. Если есть благо для людей, если нет для них ущерба, то если понимаешь, ты мотив поступка, нет греха. Но в случае женщин, которые же дали обет целомудрия, и таких женщин надо избегать и почитать их как мать или сестру. В Упая Каусалья Сутре говорится об ученике Джьотиси, который прожил в целомудрии 42 тысячи лет. И на этом примере показано, что милосердие может породиться даже в тех, кто находится уже на 7 уровне. То есть 7 уровень имеется в виду, это вершина достижения парамиты даяния. Так вот, Джьотис подумал: если я нарушу свой обет, то отправлюсь в ад. Тем не менее, я смогу справиться с адскими страданиями. Главное, была бы эта женщина счастлива. Пусть она не умирает. Это просто история о том, как этого целомудренного бодхисаттву влюбилась одна женщина, которая грозила покончить жизнь самоубийством, если он не свяжет себя с ней. И он нарушил свой обет целомудрия ради ее счастья. Итак, господин повернулся Джоти, взял женщину за правую руку и сказал: «Поднимись, сестра, и делай со мной что захочешь». Итак, я сам молодой господин, своим порывом сострадания и полное желание был отброшен назад на пути на 10 тысяч кальп, 10 тысяч эпох. Но тут деяние, совершенное ради других, но то деяние, которое, если бы его совершили другие, привело бы их в ад, в случае бодхисаттвы, обладающего богатством заслуг, приводит к рождению в мире Брахмы. В Упая Каузали Сутре говорится относительно любви девушки Шри Дакшинотары Бодхисаттве Приянкаре. Приямкара дал обет, сделал такую особую молитву, что женщина, которая взглянет на него со страстью, покончит с женскими перерождениями, и в следующих рождениях будет рождаться мужчина превосходным существом.